Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 23 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Конституционный суд России признал законной систему Платон. Служители Фемиды предлагают подвергнуть ее только отдельным правкам и улучшениям. Сегодня на Адмиралтейских верфях спущена на воду подводная лодка «Колпина». Субмарина послужит восстановлению боеготовности Черноморского флота. 1 июля в Петербурге и Ленинградской области стартует всероссийская сельскохозяйственная перепись. Одна из ее задач – оценить возможности садоводов и огородников по производству сельхозпродукции. День открытых дверей в благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» пройдет в эти выходные. В Сосновом Бору загорелся атомный научно-исследовательский технический институт имени Александрова. Угрозы радиационного загрязнения пострадавших нет. Май этого года в Петербурге был самым теплым за последние 100 лет, однако июнь ожидается дождливее, чем обычно. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» главный врач Ленинградской областной клинической больницы, главный кардиолог Ленинградской области Татьяна Тюрина. В Международный день отказа от курения мы поговорим о том, насколько эта привычка действительно вредна, какой урон курение наносит организму, принесет ли позитивные изменения антитабачный закон и может ли помочь бросить курить медицина. Задайте свой вопрос нашей гости, уважаемые друзья, вы можете уже сейчас. Для этого нужно передать свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо задать его письменно на сайте нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице пройдите по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». И прямой телефон в студии номер 325-71-79 будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Конституционный суд признал систему Платон в целом соответствующей основному закону. Напомню, жалобу в КС подала думская фракция КПРФ. Суть их претензий в том, что грузоперевозчикам якобы приходится платить за проезд по федеральным трассам неоднократно. Сбор Платону, транспортный налог и топливный акциз. Тему продолжит Татьяна Княжевич.
Конституционный суд отклонил жалобу и отказался признать сбор системы Платон налогом. По мнению судей, двойного налогообложения там нет, поскольку правительство уже внесло в Госдуму законопроект, по которому сбор будет засчитываться при оплате транспортного налога. При этом суд рекомендовал несколько поправить и улучшить Платон. Так, правительство не должно чрезмерно обременять предпринимателей в сфере грузоперевозок сходными по назначению платежами, а также повышать установленный размер платы помимо ее индексации без указания на такую возможность в федеральном законе, а также внезапно изменять или отменять действующие в настоящее время понижающие коэффициенты. При этом именно Госдума должна в разумные сроки выработать порядок выбора оператора системы и критерии, которым он будет соответствовать. Кроме того, у компании, которая сейчас управляет Платоном, урежут часть нормотворческих функций, касающихся оплаты, пользования бортовыми устройствами и других деталей. Главным существенным решением в пользу водителей больших грузов стало постановление КС о том, что они не должны нести ответственности за неоплату, если она была вызвана независящими от них обстоятельствами. По мнению председателя регионального совета Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Ильи Яшина, несмотря на то, что суд отклонил жалобу, сам факт ее рассмотрения – маленькая локальная победа.
Будучи перевозчиком, я испытываю даже не столько финансовое бремя на предприятие, которое несет систему Платон, сколько мне больно и обидно за тот ущерб, который наносится государственным интересам. Система функционирует, скажем прямо, не совсем в рамках законодательства Российской Федерации, это понятно. 841 рамка, которую планируют установить по территории России, плюс мобильные экипажи, плюс расходы на содержание аппарата управления компании, оно не может стоить тех денег, которые по концессионному соглашению, которое, по-моему, до сих пор не придано гласности, оно не может столько стоить. Больше того, я хочу сказать, что было введено в заблуждение правительству, когда ему предлагали сбор средств на содержание дорог по такой схеме.
По словам Ильи Яшина, перевозчики продолжат бороться за совершенствование и прозрачность системы Платон в рамках российского законодательства.
Напомню, плату за проезд фур по федеральным трассам ввели в 2015 году. Владельцам грузовиков было предложено зарегистрироваться в системе Платон и установить в автомобилях спецоборудование, либо перед выходом в рейс оформить маршрутную карту. За нарушение положен штраф. Собранные Платоном средства поступают в российский бюджет и федеральный дорожный фонд для частичного возмещения ущерба дорогам, который наносят 12-тонники. Сегодня на Адмиралтейских верфях была спущена на воду подводная лодка «Колпина». Субмарина завершает серию 6 кораблей, строящихся для восстановления боевой готовности Черноморского флота. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Дизель-электрическая подводная лодка третьего поколения «Колпина» является модификацией проекта «Варшавянка». Эти лодки, благодаря низкому уровню шумности, способны обеспечить гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника с большой дистанции с помощью противокорабельных крылатых ракет. Командир корабля, капитан второго ранга Дмитрий Скорга, боевой опыт получил во время службы на первой лодке этой серии «Новороссийск».
Я был в должности старшего помощника командира, принимал подводную лодку «Новороссийск». Мы прошли испытания на Северном флоте. Корабль перешел в основной пункт базирования «Новороссийск». После этого я был назначен на должность командира подводной лодки.
Один из кораблей этой серии, «Краснодар», уже получил боевое крещение. В акватории Средиземного моря был совершен самый сложный для подводников маневр – залп ракетами «Калибр» из подводного положения. С большой точностью были поражены цели противника на территории Сирии, отметил замглавкома военно-морского флота России вице-адмирал Александр Федотенков.
Действительно, серия удачная. Это ударный ракетный комплекс, который продемонстрировал свои возможности. Это существенно увеличенные поисковые возможности противолодочных и противолодочных надводных кораблей. И главным командованием военно-морского флота принято решение о строительстве аналогичной серии для Тихоокеанского флота.
А для Северного и Балтийского флотов будут строить неатомные подводные лодки уже следующего поколения. Впервые российские моряки получат корабли с воздухонезависимой энергетической установкой, сообщил генеральный директор ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Вильнит.
На этом заводе идет строительство серии заказа «Лада», два корабля. В планах есть следующее продолжение серии. Безусловно, корабли четвертого поколения типа «Лада» в плане будут строиться, поскольку они действительно обладают хорошими свойствами, качествами. Как раз на одной из этих планируемых кораблей типа «Лада» она будет стоять высоконезависимая установка.
А пока стране потребовалось быстро и относительно дешево построить эскадру подводных лодок третьего поколения для прикрытия Черноморского театра военных действий. После завершения всех испытаний «Колпина» к концу года совершит переход к месту постоянной дислокации в Новороссийск.
Петербург и Ленинградская область готовятся к всероссийской сельскохозяйственной переписи. Начиная с 1 июля, переписчики начнут обходить садоводство и индивидуальные участки, чтобы не только выяснить площадь земли и наличие воды, газа и электричества, но и сколько овощей и фруктов выращивают в частных подсобных хозяйствах. С подробностями Владимир Снитков.
По предварительным данным, на территории Петербурга находится 68 тысяч объектов переписи. Более половины – это участки в садоводствах. Остальное, около 30 тысяч, приходится на долю личных подсобных хозяйств. В Ленобласти цифры выше едва ли не на порядок. 580 тысяч участков в садоводствах, 133 в индивидуальной собственности. Между тем, по предварительной оценке, именно на долю частных хозяйств приходится почти четверть объема всей производимой в регионе сельскохозяйственной продукции. Поэтому, по словам заместителя руководителя Петростата Людмилы Дмитриевой, одна из задач переписи – оценить возможности садоводов и огородников, а также выяснить, какая поддержка со стороны государства им может потребоваться.
Очень важно переписать категории хозяйств, понять, какой вклад они дают, поскольку только перепись нам позволит задать определенные вопросы, которые никакими другими статистическими формами не предусмотрены. Впервые в этой переписи, в отличие от переписи 2006 года, будут задаваться вопросы по кредитованию, получению кредитов и присвоению, о наличии сельскохозяйственной техники, об использовании средств химической защиты, сортовых культурах, использовании сортовых семян и племенных животных. Это то новшество, которое отличает перепись 2016 года от переписи 2006.
Во время акции переписчики также собираются выяснить площадь участков, наличие воды, газа, электричества, дорог и других коммуникаций в садоводствах, а также какие овощи, фрукты и ягоды в каком объеме выращивают на участках. Официально всероссийская сельскохозяйственная перепись стартует 1 июля и продлится полтора месяца. Кампания пройдет в несколько этапов. Вначале переписчики совершат предварительный обход, чтобы заранее познакомиться с владельцами и оговорить время собеседования. Как подчеркивают организаторы, опрос будет анонимным. Никаких документов отвечающим предъявлять не придется. Сами переписчики будут одеты в специальную униформу и жилет. Их также обеспечат специальной сумкой, мобильным телефоном и компьютером-планшетом, в который они и будут заносить данные переписи. Также каждый переписчик обязательно пройдет проверку в правоохранительных правоохранительных органах. Подробную информацию о переписи планируют размещать на специальных плакатах и листовках, которые будут распространяться повсеместно ближе к началу кампании.
Новости дня. Хроника событий.
С 1 июня стартует первая смена в детских оздоровительных лагерях. Перед ее началом сотрудники МЧС проверили сотни лагерей, расположенных на территории Ленинградской области. О результатах проверок расскажет Артем Сащенко.
В летних оздоровительных лагерях Ленобласти все готово к заезду первых 10 тысяч детей. Этим летом на территории 47-го региона будут работать 503 детских оздоровительных лагеря, большая часть из которых состоит на балансе образовательных учреждений. Из них к началу первой смены проверку на пожарную безопасность прошли 403 лагеря. Кроме того, в преддверии летнего сезона состоялось 268 тренировок по противопожарной безопасности, в которых приняли участие более 10 тысяч человек. В итоге выявлено 276 нарушений, сообщил замначальника областного управления МЧС Руслан Баддыев.
Основными нарушениями неисправная система автоматической пожарной сигнализации. Два учреждения, это одно в Волосовском районе, другое в Выборгском районе. Несоответствие пути эвакуации. В момент проверки пишется предписание, разъясняется, и некоторые нарушения устраняются, соответственно, на месте. На сегодняшний день с неудовлетворительным состоянием пути эвакуации у нас 16 учреждений. Это в Волховском районе, Кингисеппском районе, в Сланцевском районе.
37 областных лагерей расположены на расстоянии, которое спасатели смогут преодолеть только с превышением нормативов по времени прибытия. В сельской местности это время составляет 20 минут. В областном управлении МЧС работают в контакте с предпринимателями, у которых есть лицензия и пожарный автомобиль для обслуживания лагерей, расположенных в отдаленных уголках области, силами добровольной пожарной команды. В прошлом году 5 таких команд работали в Выборгском районе области и 3 во Всеволожском. К началу первой смены утвержден перечень лагерей, где разрешено купание детей в водоемах. На сегодня в области на учете в инспекции по маломерным судам состоит 48 пляжей, из них 20 муниципальные, 7 ведомственных и 21 пляж расположен на территории детских лагерей. Проверены и допущены к эксплуатации 24 пляжа. Этим летом МЧС планирует оборудовать 33 спасательных поста на пляжах и в местах несанкционированных купаний.
Сегодня на территории детской городской больницы номер 19 имени Раухуса торжественно открыли первый в России памятник детским медикам. Композиция называется «Древо жизни». Проект осуществлен полностью на благотворительные деньги. С подробностями Елена Серова.
Дерево в человеческий рост с круглой кроной, разделенной на несколько частей, украшено барельефами. Надпись на памятнике гласит «Медикам, посвятившим свою жизнь спасению детей». По словам вице-губернатора Петербурга Ольги Казанской, символично, что памятник открыт накануне Дня защиты детей именно в больнице имени Раухфуса.
Это первый в России памятник, который посвящен медикам, которые посвятили свою жизнь служению детям. Почему для нас очень важно открытие памятника именно здесь? Это первая специализированная детская клиника, которая была построена в середине 19 века. И это была лучшая больница, и мы уверены, что она по сей день остается лучшей больницей в городе Санкт-Петербурге. Кроме того, это такое архитектурное украшение Санкт-Петербурга. И это замечательный памятник, очень современный, при этом наполненный глубоким смыслом.
Лепестки на дереве жизни, как страницы истории. Барельефы посвящены разным этапам жизни детской больницы имени Раухфуса, начиная с года основания 1869-го, вспоминая подвиг врачей в годы Великой Отечественной и заканчивая сегодняшним днем. На дереве оставлены свободными еще два лепестка для сохранения в памяти будущих событий и жизни врачей больницы. Как пояснил автор проекта, архитектор Валерий Ким, образ родился мгновенно.
Дерево жизни – это символ, который чаще всего дети рисуют вместе с домом, папой, мамой, который олицетворяет у ребенка его восприятие позитива этой жизни. Я хочу поблагодарить весь персонал больницы за то, что они единодушно поддержали это решение.
Сегодня за медицинской помощью в детскую больницу имени Раухфуса обращаются более 30 тысяч детей ежегодно. Здесь проводят уникальные операции. Будучи экстренным стационаром и травмоцентром первого уровня, больница принимает маленьких пациентов с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП, несчастных случаев и участившихся в последнее время падений с высоты.
День открытых дверей в благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» пройдет в эти выходные. С подробностями Мария Гордеева.
С полудня и до 7 часов вечера в субботу, 4 июня, двери благотворительной организации «Ночлежка» распахнутся для неравнодушных петербуржцев. Всем пришедшим расскажут о проблемах, с которых сталкиваются те, кто по тем или иным причинам оказался без крыши над головой. В стремлении показать, что такие люди могут снова вернуться к нормальной жизни, сотрудники и волонтеры «Ночлежки» проведут экскурсию по приюту. Многим обитателям этого временного жилья необходимо восстановить документы, найти работу, вернуться в родной город. Среди них немало и тех, кому нужна юридическая помощь в расторжении мошеннических сделок с недвижимостью. Решить все эти проблемы помогают специалисты «Ночлежки». Как рассказал директор организации Григорий Свердлин, всех интересующихся ждут и в любое другое время. Но для Дня открытых дверей подготовлена специальная насыщенная программа.
Можно будет в течение всего дня к нам прийти, посмотреть, пообщаться там и с проживающими приюта, если захочется, пообщаться с сотрудниками «Ночлежка», пообщаться с другими волонтерами. Специально проводим в этом году в субботу, чтобы люди в тот день, когда у них, в общем, есть свободное время, могли прийти на «Ночлежку» и посмотреть, как тут все работает. Для нас это не столько возможность привлечь новых волонтеров, хотя это тоже, но скорее это возможность действительно максимально широкому кругу людей рассказать о том, чем занимается «Ночлежка» и чем вообще занимаются благотворительные организации.
Всем посетителям в этот день предложат экскурсию по приюту, покажут, как ведется прием в консультационной службе, куда в день обращается около 70 человек. Соцработники проведут мини-лекции о работе различных проектов «Ночлежки», таких как пункты обогрева. Во дворе все желающие смогут посмотреть на ночной автобус, который по вечерам выезжает в рейсы экстренной гуманитарной помощи бездомным с горячей едой.
День открытых дверей пройдет в ближайшую субботу с 12 до 19 часов по адресу Боровая, дом 112Б, вход с Ростанной улицы. 19.26 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 23 градуса, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, ветер дует северо-восточный со скоростью 2 метра в секунду, относительная влажность воздуха 31%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Под сводами базилики Святой Екатерины на Невском проспекте в белые ночи зазвучит орган. Губернатор Ленинградской области предлагает разрешить приватизацию заброшенных усадеб в регионе за 1 рубль. В шорт-лист литературной премии «Большая книга» вошли двое писателей из Петербурга. Также вы узнаете новые курсы валюты, прогноз погоды на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы главный врач Ленинградской областной клинической больницы, главный кардиолог Ленобласти Татьяна Тюрина. В Международный день отказа от курения моя коллега Ольга Стыценко поговорит с гостьей о том, насколько эта привычка действительно вредна, какой урон курение наносит организму, принес ли позитивные изменения антитабачный закон и вообще может ли помочь бросить курить медицина. Задать вопрос нашей гости можно прямо сейчас. Для этого звоните оператору по телефону горячей линии 680-15-16 и передавайте свое сообщение. Можно сделать это письменно, задать вопрос на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение. Пройдя по ней, увидите вопросы и ответы Радио России. И прямой телефон в студии номер 325-71-79 будет работать во время беседы. Она начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостю.
В петербургской студии Радио России у микрофона Ольга Стыценко, Татьяна Тюрина, главный врач Ленинградской областной клинической больницы, главный кардиолог Ленинградской области, доктор медицинских наук, профессор. Сегодня у нас в гостях Татьяна Венедиктовна. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня Международный день отказа от курения, и вот это курение, точнее, отказ от курения – наша главная сегодняшняя тема. Мы поговорим, насколько эта привычка действительно вредна, какой урон наносит курение организму, как легче бросить курить, кто может в этом помочь, принес ли позитивные изменения антитабачный закон. Вот это наша главная тема сегодняшняя. Уважаемые друзья, если у вас есть вопросы к нашей гости, пожалуйста, присылайте их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Нам можно писать на сайте нашей телерадиокомпании, адрес в сети интернет www.rtr.spb.ru, и на главной странице нужно найти ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». И прямой телефон в студии 325-71-79, по этому телефону можно звонить и задавать свои вопросы лично.
Новости дня. События и комментарии.
Наверное, начнем, что называется, от печки. Насколько тема курения или тема борьбы с курением, скажем так, актуальна или не актуальна для нашей страны? Вот как мы выглядим на фоне, может быть, других стран европейских? Много ли мы курим?
к сожалению, много, хотя стали курить меньше. Почему курение актуальная тема? Потому что это фактор риска неинфекционных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, а мы знаем, что болезни сердца и сосудов – это ведущая причина смертности в нашей стране. Поэтому если говорить о факторах риска, о тех причинах, которые приводят к этим болезням, это прежде всего гипертония, курение и повышенный уровень холестерина. Поэтому курение, по сути, фактор риска модифицируемый, то есть в отличие от повышенного артериального давления или повышенного уровня холестерина, можно всего лишь бросить курить, и тогда не будет этого фактора риска. Именно поэтому мы так много внимания стремимся уделить тому, чтобы наши люди не курили.
А есть какая-то статистика? Вот только ли у нас курящих, и как они распределяются по возрастным категориям или, может быть, там по половому признаку?
Безусловно, всегда нас интересует статистика. И есть так называемый глобальный опрос населения в мире. Он проводился в 2009 году. И вот по данным глобального опроса, в России тогда курило более 60% мужчин и более 20% женщин. И вот вы спрашиваете про деление по возрастам. Интересно, что, вернее, да, интересно, что курило больше всего людей активного трудового возраста. К 50 годам люди уже курили меньше, к 60 бросало гораздо больше людей, но здоровье-то уже подорвано. Именно поэтому для нас важно, чтобы люди не начинали курить. И вот интересен и глобальный опрос населения, глобальный опрос подростков, который в те же годы проводился тогда, в 2009 году, выяснилось, что в нашей стране курили или пробовали курить или курят каждый третий подросток. За последние годы существенно снизилось количество и взрослых людей, которые курят по данным, собственно, социологических опросов. И что очень важно, как раз на днях Министерство здравоохранения обратило наше внимание на это, стало гораздо меньше курить подростков. Вы знаете, по молодежной аудитории, по своим студентам я вижу, что курить не модно сейчас среди молодежи. Это очень радостно.
Угу. Я думаю, и студенты еще гораздо больше знают о здоровье, чем среднестатистический человек, поэтому, наверное, они... Скажите, а вот можно ли как-то наглядно показать, рассказать, что делается с организмом человека во время курения?
Ну, вообще, когда-то мы слышали классическую фразу, что капля никотина убивает лошадь, но вред курения... Да. Остап Бендер нам об этом поведал. Но, собственно, вред курения связан прежде всего не с никотином. Никотин вызывает зависимость, а с продуктами горения, как раз с табачных составляющих, смол. И продукты сгорания, собственно, содержат десятки прямых токсинов и ядов. Вообще, это сотни химических элементов, которые входят в состав выхлопных газов и других самых разных смесей химических. И если говорить о том, что в организме происходит, то прежде всего эти вещества воздействуют на эндотелий, внутреннюю выстилку сосудов, и в разы ускоряют развитие атеросклероза. Мы все с детства так или иначе подвержены этому процессу. Есть люди, у которых наследственность еще неблагоприятная по сердечно-сосудистым заболеваниям. То вот те, кто курят, у них просто в геометрической прогрессии вот эта скорость развития атеросклероза увеличивается.
Как раз об этом, мне кажется, люди меньше думают. Все-таки очевидно, что легкие страдают от курения, да, и все думают, что, скорее всего, вот это единственное воздействие.
Легкие — это несомненно, это уже притча во языцах, но и риск онкологических заболеваний всех систем органов возрастает во много раз. И речь идет, когда мы говорим о сосудистых дисфункциях, у всех системах и органах, это и головной мозг, и сердце, и другие более мелкие проблемы, я имею в виду с мелкими сосудами, это перемежающая хромота, эректильные дисфункции, в общем, самый разнообразный спектр проблем и заболеваний.
Татьяна Венедиктовна, пожалуйста, наушники наденьте, телефонный звонок примем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как ваше имя?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Владимир, пожалуйста.
Да, я хочу задать гостю вопрос. Значит, я 42 года курил, вот, курил помногу, где-то 2-2,5 пачки в день я скуривал. Значит, сейчас уже я в пенсионном возрасте, и 2 года назад я бросил курить. Вот, бросал я неоднократно, но мне не удавалось бросить просто так. Бросил я просто, когда уже замучил сильный кашель. Вот, и просто я уже как-то заболел в грудной клетке, как бы...
Владимир, если можно, покороче, в чем вопрос?
Вот, У меня просто вопрос такой. Могут ли быть какие-то осложнения после отказа от курения? Ну, например, ожирение или отдышка, естественно, с этим связанная.
Владимир, а вы себя хорошо чувствуете? У вас-то сейчас не изменилось состояние в худшую сторону?
Это хороший вопрос. Я хочу о том сказать, что да, изменились и в худшую сторону мое здоровье. То есть отказ от курения ведет за собой еще какие-то ухудшения. Потому что я...
Вы их почувствовали уже, Владимир?
Отказа.
Владимир, вы прибавили в весе, вы упомянули о том, что ожирение вот возникает после отказа.
Да, у меня ожирение, но я не стал есть больше. Это не в том, что я стал есть больше, и поэтому получилось ожирение. Я ем также мало, я был всегда худым. Здесь я
Владимир,
сразу,
вы знаете, я хочу сказать, что...
очень большой вес.
Да.
Раз. Появилась отдышка. То есть отдышка, это получается, что и на сердце я чувствую...
Владимир, мы поняли, извините, время ограничено нашей программы. Татьяна Венедиктовна прокомментирует ваше состояние.
Да, отвечая на ваш вопрос, Владимир, я сразу хочу сказать, что отказ от курения, это совершенно точно не наносит организму никакого вреда. Нередко качество жизни ухудшается, потому что есть те или иные симптомы отмены. И нужно быть к этому готовым и пережить какой-то промежуток времени с ясной верой в то, что здоровье ваше от этого только выиграет, а вы будете испытывать те или иные симптомы, связанные с вашим длительным курением и привыканием к нему. Если речь идет все же об ожирении, нужно всегда быть готовым к тому, что если вы бросаете курить, нужно, больше уделить внимание физическим нагрузкам. А то, сколько вы едите, может быть, вы стали больше есть, чтобы заесть недостаток курения.
Владимир утверждает, что не стал больше.
Не стал.
Есть,
хорошо.
С другой стороны, это...
Это очень
так,
субъективно,
да,
во-первых.
Субъективно,
да. Во-вторых, не бывает чудес. Мы всегда прибавляем в весе, если наши затраты энергетические не соответствуют тому количеству энергии, которое мы получаем. Поэтому вот нужно здесь, чтобы был баланс. И тогда не будет лишних килограммов, не будет одышки. Если это, конечно, не сопряжено с какой-то другой болезнью, например, болезнью обмена. И тут нужно сходить к врачу и проконсультироваться.
Еще один телефонный звонок сразу примем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут, скажите?
Светлана меня зовут. Я как раз...
Светлана, коротко, если можно.
Вот сейчас как раз предыдущий звонок как раз ярко говорит о том, что, наверное, все-таки начинать курить не нужно, чтобы потом на отказ от курения...
Светлана, давайте не будем морализаторствовать сейчас. Скажите, нет, пожалуйста, ваш вопрос
мой
какой?
Вопрос. Не кажется ли, вот, уважаемые гости, что все-таки пропаганду нужно начинать со школы? То есть, вообще говоря, испугать детей, чтобы они курить не начинали. Вот какая-нибудь программа действительно активная по этому поводу может иметь место предусматривать?
Конечно.
Спасибо,
я абсолютно вас поддерживаю в том, что вообще все наши правила здоровья жизни должны начинаться со школы. И, может быть, даже не напугать, а объяснить прежде всего. Потому что если правильно объяснить, наши дети, они такие понятливые. Они уже родителям потом дальше говорят: папа, не кури. А папа иногда все-таки при этом продолжает курить. Поэтому и то, что нужно мыть руки, и как правильно питаться, и что не нужно курить, а нужно заниматься физкультурой, это все надо прививать нашим детям с самого раннего возраста, с детского сада, с яслей. И дома, конечно же, вот эта культура здоровой жизни должна прививаться.
Новости дня.
Продолжаем разговор с нашей гостьей. Татьяна Тюрина, главный врач Ленинградской областной клинической больницы, главный кардиолог Ленинградской области у нас в студии. Мы говорим сегодня, в Международный день отказа от курения, о том, мы уже установили, что вредно курить. Теперь поговорим о том, как же бросить курить, что могут медики посоветовать. Есть ли какая-то медицинская помощь в этом отношении?
Ну, прежде всего, конечно же, отказ от курения – это решение человека осознанное, это должна быть проявлена воля, нужно понять, почему ты хочешь бросить курить, и тогда наверняка это получится. И как в любом деле, лучше составить план, как это произойдет, когда, в какой день конкретно, и не уповать на то, что если я буду курить по полсигареты в день меньше, то вот через месяц я, возможно, брошу. Нет, так обычно не бывает. Поэтому, осознав, почему конкретно мне нужно бросить курить, а именно потому, что это необходимо для моего организма, это необходимо для членов моей семьи, это сэкономит мой бюджет и так далее. Здесь могут быть самые разные приняты мотивации. Вот в конкретный день нужно отрешиться от всего, что, подталкивает к курению. Во-первых, нужно все атрибуты, связанные с курением, куда-то далеко спрятать, а лучше выбросить, ведь вы же не планируете продолжать их спустя какое-то время. Итак, это зажигалки, пепельницы и так далее. Если вы находитесь в сообществе людей, которые курят, нужно, во-первых, договориться, чтобы они при вас не курили. Если это члены вашей семьи, то лучше бросать курить вместе, сообща, вот осознав вот эти благие цели. Ну, дальше нужно понять, в каких же ситуациях вы чаще всего курите. Если вы курите, приходя на работу, если у вас сложился стереотип общения с коллегами...
Неужели бросить работу?
Ни в коем случае договориться с коллегами. Договориться с коллегами, а лучше всего вовлечь их в этот процесс. Это будет довольно, мне кажется, интересно и, может быть, и соревновательно, и поддерживать друг друга в этом процессе. И если все же вот вы курите на работе как-то, есть какие-то ритуалы... Вот осознать, что эти ритуалы могут вас подтолкнуть к тому, что если вы будете стоять с курящими товарищами, то вы можете не выдержать. Поэтому не стоит создавать себе сложных каких-то ситуаций.
Кстати, о курящих товарищах. А пассивное курение настолько же вредно, как обычное?
Да, практически это те же самые риски, потому что мы вдыхаем табачный дым, и пассивное курение — это такой же вред для организма.
Давайте телефонный звонок примем. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Ивановна. Да. Вот как раз про пассивное курение. Я сталкиваюсь с пассивным курением только на остановках. И вот очень не хватает на остановках наклеенного стикера. Вот эта перечеркнутая сигарета и номер закона, и когда он принят, 1 июня 2012 года.
Угу. Вы считаете, что нужно доносить до людей еще раз, что курить на остановках — это противозаконно?
Да, очень многие этого закона не знают, не слышат и все время сопротивляются.
Ольга Ивановна, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вы знаете, я вот хочу сказать, что еще очень много людей нам написали. Я даже не буду сейчас все эти сообщения зачитывать, но общий тон такой. Соседи курят на балконе, и дым летит, естественно, на соседний балкон, люди не могут туда выйти, приходится закрывать окна. Люди курят на первом этаже, жалуются очень много людей, потому что, в принципе, закон не запрещает курить в собственной квартире. Но, к сожалению, этот дым может мешать проникать к соседям, и люди страдают и от этого. Если на остановке можно отойти, то из своей квартиры никуда не уйдешь. Вот, к сожалению, советов здесь, наверное, доктор дать не может.
Но я хочу обратить внимание на то, что закон, о котором вы упомянули, и очень правильно вы это сделали, действительно нужно чаще напоминать о нем, и вот эти знаки должны быть размещены как можно больше где. Так вот, собственно, закон называется «О защите населения от воздействия табачного дыма». Мы должны понимать о том, должны понимать то, что речь идет не о борьбе с каким-то явлением, а о том, чтобы действительно было меньше возможностей курить тем, кто курит, и выдыхать дым тем людям, которые не курят, но оказываются вот волей обстоятельств вовлеченными в этот процесс.
Вот Михаил нам пишет: «Я уже курю более 35 лет, хорошо питаюсь, никакого вреда не вижу. Оно не настолько вредно, насколько объявляют по радио».
Вы знаете, атеросклероз вообще называется немым убийцей. Я называла, собственно, вот процесс этот, который потенцируется курением. И до поры до времени может быть никаких симптомов. Но в нашем организме происходят эти изменения. Я рада, что Михаил чувствует себя хорошо, и дай бог ему здоровья. Но мы живем в век научных доказательств, и наука свидетельствует, и реальные жизни тех людей, с которыми сталкиваются врачи, о том, каков вред курения. Можно сказать, что когда мы пациенту рекомендуем отказаться от курения, мы говорим ему, что практически нет ни одного лекарственного средства, которое принесет ему столько же пользы, сколько отказ от курения. И многие пациенты понимают это, но иногда уже слишком поздно. И, знаете, довольно много пациентов, особенно тех, кто переносит инфаркт, в одночасье он случился, до этого никогда ничего не беспокоило, и вот случился этот эпизод, случился инфаркт, и человек бросил курить сразу же и говорил: «Боже мой, это так легко бросить курить, почему я не сделал это раньше?»
Электронные сигареты сейчас многие применяют для того, чтобы перейти, так сказать, от состояния курения обычных сигарет к бросанию курения. Или применяют, просто говоря, что это менее вредно, чем курить обычные сигареты, потому что нет смол. Вот скажите, подтверждается ли это медициной?
Вы знаете, позиция Всемирной организации здравоохранения, что электронные сигареты – это вредно. Также вредно, но, может быть, в меньшей степени. Здесь я не знаю конкретных ссылок на исследования, но это вредно, и это самообман. Поэтому, если хотите бросить курить, вот мы начали обсуждать, как это сделать, решите, что вам это необходимо, бросайте. Если необходима какая-то медицинская помощь, потому что есть...
Да, на что может человек рассчитывать? К какому врачу идти за помощью?
Ну, во-первых, это кабинеты в наркологических диспансерах, консультация нарколога. Но я понимаю, что не каждый человек пойдет к наркологу консультироваться по этому вопросу. Значит, речь должна идти о консультации врача отделения профилактики, центра здоровья. И во многих учреждениях сегодня открываются кабинеты по отказу от курения. Например, в своей больнице, в Ленинградской областной клинической больнице, мы открываем кабинет отказа от курения, где будем консультировать наших пациентов, обратившихся за помощью, и проводить школы по отказу от курения в отделениях больницы. И, конечно же, методическую помощь оказывать врачам. Любой врач, в принципе, практикующий, должен дать пациенту необходимые рекомендации для того, чтобы он мог бросить курить. Ну, есть вот сегодня, я прошу прощения, есть сегодня и медицинские препараты, которые могут помочь это сделать.
Как я хотела спросить.
Но они должны назначаться врачом, поэтому я уже не буду.
Самодеятельности здесь быть не может, да?
Нет, все-таки медицинские препараты должны быть назначены врачом с учетом состояния пациента.
Но, тем не менее, это, насколько я знаю, есть пластыри, да, какие-то?
Есть, да, никотинзамещающая терапия, так называемая, которая помогает снизить тягу к курению за счет того, что никотин проникает в кровь через кожу, а есть препараты другого действия, центрального, поскольку никотин действует на рецепторы головного мозга. И почему люди курят? Потому что вырабатываются такие вещества, которые вызывают удовольствие. И человек тянется за следующей сигаретой, и чтобы прервать вот эту связь преступную, никотин с рецептором, могут назначаться.
Скажите,
эти препараты.
А есть, скажем так, не физическая зависимость, а какая-то вот социологическая, скажем так,
психологическая,
да? Психологическая.
Скорее, да.
А есть люди, которые не зависят физически от курения, но думают, что зависят.
Безусловно, таких много. Да, те люди, которые, собственно, вот рука которых тянется к сигарете, когда они оказываются в какой-то ситуации, где им хочется закурить, например, взяв чашечку кофе и попав в какую-то определенную обстановку. А вот в другой ситуации они могут не вспоминать про сигареты многие часы. Есть так называемый тест Фагестрёма, который позволяет определить, есть ли психофизиологическая зависимость. Суть этого теста в том, может ли человек длительно не курить, если обстоятельства не способствуют этому. Вернее, способствуют тому, чтобы не курить. Например, многочасовой перелет в самолете. Приходится терпеть, и человек не курит. Выходной день. На работу человек приходит и закуривает, а в выходной день вот что-то не тянет, и полдня прожил, про сигарету не вспомнил.
Если я правильно понимаю, таким людям легче бросить курить, которые не
у этих людей, да, у них нет этой психофизиологической зависимости. Нередко они находятся в плену, собственно, иллюзии о том, что она у них существует, а на самом деле курить, бросить для них совсем не сложно.
Я надеюсь, что мы сегодня хотя бы нескольких людей уговорили попробовать бросить курить, и делали мы это вместе с Татьяной Тюриной, главным врачом Ленинградской областной клинической больницы, главным кардиологом Ленинградской области. Татьяна Венедиктовна, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Дня. Хроника событий.
19.52 в Петербурге, сейчас в городе по-прежнему плюс 23, давление чуть выше нормы, 766 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. О коммунальной аварии в центре города. На Садовой улице недалеко от дома 21, прямо из проезжей части, сегодня забил фонтан холодной воды. Аварийная бригада водоканала была на месте прорыва в 15.20. На время проведения ремонтных работ проезд по Садовой улице ограничен. Тысячи петербуржцев выступили против моста имени Кадырова. Петиция в интернете за отмену переименования в первый же день набрала более 5000 подписей. Мост через Дудерговский канал не должен носить имя человека, который не имеет к Петербургу никакого отношения, говорится в обращении. Накануне, напомню, топонимическая комиссия рекомендовала губернатору Георгию Полтавченко назвать именем первого президента Чечни безымянный мост через Дудерговский канал. Установлена причина смерти полуторагодовалого ребенка, который скончался в клинике Адмиралтейских верфей. Как установлено следствием, мальчик получил электротравму у себя в квартире в одном из домов в пределах Сидельном переулке. Напомню, 25 мая бездыханного ребенка принесли в клинику его родители. В течение 40 минут медики пытались реанимировать мальчика, но безуспешно. Правоохранительные органы не нашли нарушений в действиях сотрудников клиники. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Девятиклассники Петербурга сдали первый из обязательных госэкзаменов по математике. В северной столице сегодня был открыт 301 пункт проведения экзаменов. В тестировании приняли участие более 37 тысяч школьников. Следующий обязательный предмет – русский язык. Ребята будут сдавать 3 июня. В Атомном научно-исследовательском техническом институте имени Александрова в Сосновом Бору сегодня произошел пожар. Как сообщает интернет-портал 47 News со ссылкой на источник в организации, во время ремонтных работ загорелась кровля. Угрозы радиационного загрязнения из-за пожара нет, заверили в учреждении. По последним данным, пожар в институте локализован, пострадавших нет. Добавлю, Ленинградская АЭС работает сейчас в штатном режиме 3 энергоблоками. Первый энергоблок с 10 мая остановлен на текущий плановый ремонт. Курс валюты, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на среду следующий курс основных иностранных валют. Доллар будет стоить 66 рублей ровно, это на 8 пунктов ниже предыдущего показателя. Евро потерял 6 копеек, новый курс 77 рублей 44 копейки.
Новости дня. Культура.
Превосходный подарок любителям музыки к началу сезона «Белых ночей» преподносит Государственный музей-памятник Исаакиевский собор. Под сводами базилики Святой Екатерины на Невском проспекте старейшего в Петербурге католического храма зазвучит орган. О том, каким образом уникальный музыкальный инструмент из Смольного собора сменил прописку, Ольга Добышева.
Органные «Белые ночи» в самом центре города начинаются с 1 июня. В новом пространстве базилики Святой Екатерины на Невском проспекте 32-34 возрождаются циклы органных концертов. Таким образом, Государственный музей-памятник Исаакиевский собор расширяет свою концертную деятельность. В январе этого года, когда музей лишился концертно-выставочного зала «Смольный собор», циклы органных вечеров были прерваны. И вот теперь уникальный орган голландского производства вновь обретет голос. Это цифровой инструмент новейшего поколения, который сочетает достижения передовых технологий и опыт величайших европейских органных мастеров. Созданный специально для Смольного собора, в начале года он был демонтирован и вывезен оттуда. Новое место прекрасно, но полностью воспроизвести звучание, доступное в акустике Смольного собора, к сожалению, не удается. С горечью констатирует главный режиссер Государственного музея-памятника Исаакиевский собор Виталий Гордиенко.
Теперь этот проект переместился на Невский проспект. Орган звучит полновесно, программы будут расти. Это будет не только исполнение петербургских органистов, но также и приглашенных зарубежных артистов. В органном отношении – да. Во всех остальных вряд ли, потому что Смольный собор имел очень многофункциональное значение. Там шли оратории большие, то есть оркестр, хор и орган, которые нужны в баховских страстях, например. Это все было возможно только в большом зале. Такого зала мы, к сожалению, лишены теперь. В городе такого зала второго нет.
В малой базилике Святой Екатерины на Невском проспекте голос органа звучал с 18 века. Кстати, такой титул носят прежде всего паломнические и исторически значимые церкви. В первый день лета для прихожан и посетителей будет выступать известный музыкант Григорий Варшавский. С 1990 года он занимает пост органиста Лютеранской церкви Святой Екатерины, где регулярно проводит общедоступные концерты.
Май 2016 года в Петербурге был самым теплым за последние 100 лет. Однако июнь в нашем городе будет дождливее, чем обычно. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Елена Медведева расскажет подробности.
Нынешний май стал самым теплым и солнечным за последнее столетие. Жарче в конце лета было в северной столице лишь в 1906 году. Но на ближайшее время с солнцем и теплом можно попрощаться. Июнь не будет жарким. Сейчас город находится под воздействием антициклона, и летней температурой можно наслаждаться еще несколько дней. Однако уже в пятницу ему на смену придет циклон. Начнутся дожди, и температура воздуха понизится, говорит Александр Колесов.
Циклон
циклон приходит с севера. Это произойдет в выходные дни. Следующая неделя вся тоже будет под влиянием воздушной массы, более прохладной. Вероятности уже и ночных заморозков по Ленинградской области, особенно северные районы. И температура воздуха, самое главное, дневная, понизится до 12-17 градусов. Количество осадков 100-140. Много. В основном, конечно, это кратковременные дожди, это ливни, это отдельные грозы. Но местами по Ленинградской области еще больше. 150-170%. В течение длительных месяцев температура постоянно положительная, небольшая положительная аномалия. Осадков в июне много, в августе и июле мало. Я не исключаю, что июль и август будет не единица, а даже побольше аномалия температуры воздуха, потому что они должны быть все-таки сухие. Пожароопасность в этот период будет увеличиваться.
Открывать купальный сезон, несмотря на теплый май, рано. Сейчас температура воды составляет не больше 17 градусов. Вода в водоемах прогреется до комфортных температур не раньше второй половины июня, начала июля.
И в заключение программы еще несколько слов о погоде на предстоящие три дня. По прогнозу гидрометцентра ожидается переменная облачность без осадков и ветер восточных направлений от слабого до умеренного. Температура ночью по области от 8 до 13 градусов, а днем от 22 до 27. В Петербурге без осадков, ночью плюс 13, плюс 15, днем от 24 до 26 градусов. В последующие двое суток ночью без осадков, 2 июня, днем местами кратковременные дожди и грозы. А температура ночью плюс 10, плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов. 3 июня характер погоды сохранится. Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работала Анна Прижевская. Всего вам доброго. До свидания.